Братья мои, продолжаем наше с вами занятие по библейскому ученичеству. Сегодня у нас очередной урок – это Святой Дух. Святой Дух, об этом будем говорить. Безусловно, в том материале, который вы получили, не все вопросы, связанные с личностью Духа Святого, рассматриваются, не все. Но что-то мы, безусловно, пройдем по материалу, который вам предложен, а на некоторые вопросы мы еще отдельно обратим внимание в конце этого урока. Братья, есть задание, пожалуйста, это каждый урок, когда вы будете получать, старайтесь эти задания выполнять. Записывайте и не забывайте, пожалуйста, что Алексей ожидает ваших работ. Пожалуйста, друзья, чтобы все-таки нам себя дисциплинировать. Итак, Святой Дух. Кто такой Дух Святой и как он действует в моей жизни? Не сомневаюсь в том, что именно доктрина о Духе Святом в протестантском мире, а точнее, конкретнее скажем, в славянском христианстве, вызывала и вызывает и сегодня немало рассуждений, тревог, проблем. Есть доктрины, о которых просто не хочется говорить или не хотят говорить. Я думаю, по одной простой причине, потому что слабо знакомы с этой доктриной. Если кто-то из вас будет говорить о почтении седьмого дня, то вам сразу дадут название, кто вы. Если кто-то из вас будет говорить о Духе Святом, вам тоже дадут название, кто вы. И так далее. И так далее. Друзья мои, это никак не означает, что об этих доктринах мы не можем говорить. Это достаточно серьезная часть теологии христианской, учения о Духе Святом или пневматология. Пневма – дух, логия – учение о Духе Святом. Неудивительно, друзья, что сегодня именно вот к этому разделу такое настороженное отношение. Одна из причин, я не говорю, что во всех церквах, но это явно просматривается. Вроде бы и понимает, что есть Дух Святой, но как только вот человек вовлекается в рассуждение или вовлекает другого человека в рассуждение о Духе Святом, здесь сразу некоторая настороженность. А не тот ли ты? Друзья, это неправильное, безусловно, положение. И, на мой взгляд, одна из причин, почему люди так реагируют, возможно, вы удивитесь, мое убеждение, люди не знают, кто такой Дух Святой на практике. Осмелюсь сказать, знали бы, не говорили. Знали бы, так не говорили. Так мы говорим о Духе Святом. В день, когда мы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, Дух Святой поселился в нас. Мы исповедуем Духа Святого как третью личность Божества. Хотя слово «личность» и «ипостась», мы как-то ранее об этом говорили, очень сложны для восприятия человека. Но вместе с этим мы исповедуем Троицу. Слово «троица» не присутствует в Священном Писании, однако наши рассуждения ранее, мы в этих рассуждениях касались вопроса, что действительно слово «троица» не присутствует, но Библия представляет для нас, как Ветхий, так и Новый Завет, Бога как единого, не одного, а единого Бога. Поэтому это уже заставляет нас говорить о том, что Бог единый, не один, а единый Бог. Ну, если так по-человечески сказать, он составной. Это один, но он составной. Мы сегодня будем говорить о Духе Святом. Цель этого урока заключается в том, чтобы дать нам основное понимание того, кто такой Дух Святой. То есть ключевые вопросы мы рассмотрим, кто такой Дух Святой и что он делает в нашей жизни. Это не высокая теология, не теология высокого уровня. Это более важные вопросы, которые сегодня желательно, чтобы мы... Не желательно, а необходимо, чтобы человек верующий был с ними знаком, чтобы действительно, во-первых, правильно представлял, кто есть Дух Святой, и, с другой стороны, какую работу он в нас производит. Прежде чем мы будем рассматривать эти вопросы, еще одна, вернее, вопросы по материалу, еще одна ремарка, очень важная. Мы исповедуем Бога как триединого. Что это означает? Это означает, что одновременно присутствует Бог Отец, Бог Дух, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это важно, друзья. Это не означает, сегодня ширится вот это вот движение, оно набирает где-то в некоторых местах свои обороты, этому подвергаются и славяне, вот этому ложному влиянию. Суть его в том, что сначала был Бог Отец, затем Он же стал Богом Сыном, затем Он же стал Богом Духом Святым. То есть идет просто вот эта эманация, скажем, или попытка вот замещения, или, скажем, один превращается в другого. Друзья, этот взгляд мы не считаем правильным, он является библейским заблуждением. Мы стоим на позиции, мы верим так, и мы так учим, что Бог единый. При этом Бог Отец, Отец Бог, Сын Бог, Дух Святой Бог. Итак, мы сегодня говорим о Духе Святом. Дух Святой является Богом. Дух Святой является Богом. Безусловно, этой фразы вы не найдете в Священном Писании. Это вывод. Вывод на основании текста, значит, он равен Отцу и Сыну. Отец – Бог, Сын – Бог и Дух Святой – Бог. И один из текстов, который приводит к выводу именно к такому, это заключительные слова Евангелия Матфея, 28 глава, стих 19. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Или и Святого Духа, точнее. Будьте внимательны, друзья, смотрите вот и в русском тексте, и на языке оригинала на грамматическую конструкцию этой фразы. «Крестя их как? В имя, во имя». Что это означает? Имя одно, но составное. Это одно. Это дает нам право сделать вывод, что если Отец – это Бог, Сын – это Бог, то Дух Святой, который включен вот в это составное единство, он также является Богом. Раз он в эту группу, именно божественную группу включен. Это косвенный вывод. Это косвенный вывод, но этот вывод подтверждается и другими нашими, и другими размышлениями, которые также вытекают из Священного Писания. То есть мы пока утверждаем, мы так верим, что Дух Святой является Богом. Он равен Отцу и Сыну, равен, потому что он в одной группе с ними находится. Это важная, друзья, составляющая, это доктринальная составляющая, которая не постигается на практике, она признается, исходя из Писания. Друзья, помните, есть вопросы, которые мы принимаем на основании практики, как они работают в нас. Эти вопросы на практике не принимаются. Эти вопросы воспринимаются, как написано. То есть, если он входит в эту группу, Отец и Сын – Бог, то и Сын, и Дух Святой также является Богом. Он, мы говорили о том, что равен Отцу и Сыну, также он имеет божественные качества. Будьте внимательны, божественные качества, мы не будем подробно рассматривать, есть моральные качества, есть там естественные качества, атрибуты, делят это на группы. Мы на некоторые важные моменты обратим внимание. Отец всемогущий и Дух Святой всемогущий. Смотрите, что мы читаем. Мы говорим о том, что он имеет божественные качества, прежде всего, он вездесущий. Мы ссылались в прошедшее служение в четверг на 138-й псалом. «Куда пойду от Духа Твоего?» От Духа, будьте внимательны. «Пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, Ты там». Важная деталь, друзья. «Куда пойду от Духа Твоего? Везде Ты». То есть вот это важная деталь. Смотрите, вот это еврейская поэзия. Важно подчеркнуть. «Пойду куда и куда убегу?» По смыслу это одно и то же. То есть я никуда не могу укрыться. Но если вначале он говорит, куда пойду от Духа Твоего, то дальше говорит, куда пойду, убегу от лица Твоего. То есть он обращается к Богу. Я думаю, эта мысль понятна. То есть здесь явно Дух Святой и Отец рассматриваются как единый, от них никуда нельзя укрыться. Далее, он всемогущий. Смотрите, Луки 1 глава. Ангел сказал ей в ответ, вы помните ситуацию, когда ангел Гавриил пришел к Деве Марии и сказал, что ты родишь младенца Иисуса. Мария говорит, как это может быть? Как это может быть? И вот в ответ на это ангел говорит. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. То есть каким образом может произойти непонятное уму? То, что непонятно, невозможно человеку, возможно Богу, Дух Святой найдет на тебя. Он это может сделать. Друзья, это коротко, пока мы так по одному тексту приводим, чтобы зафиксировать в нашем сознании именно эти библейские мысли, каким представляет Писание Святой Дух. Далее, он вездесущий, всемогущий, он всеведущий. То есть он все знает. Это устаревшее выражение, сложно может быть. Он всезнающий или всем ведает. От него ничего не сокрыто. Коринфянам Павел пишет, помните, вот тот текст, в котором очень часто люди ошибаются, говоря так, что мы не знаем, что Бог нам приготовил. И цитирует стих 9. Не слышало ухо, не видел того глаз, что Бог приготовил любящим его, говоря о вечности. Но сразу после этого Павел пишет эти слова. То есть да, ухо это не слышало, глаз этого не видел. То есть человеку это нельзя понять самому. Здесь именно вот это идет речь, что человек своими способностями не может постичь то, что Господь приготовил. Дальше говорит, а нам это Бог открыл. Каким образом? Интересно, что он пишет. Духом своим. Почему? Потому что Дух все проницает. Здесь о нем идет речь. Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего. И обратите внимание, так и Божьего не знает, никто не знает, кроме Духа Божьего. Бог всемогущий, Бог всеведущий, всем этим владеет Дух Святой. Значит, интересная деталь. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. Для чего? Чтобы знать все даровано нам от Бога. Это важная деталь, на которую мы позже обратим внимание. Раз Бог, Отец всем ведает, Дух Святой всем ведает, Он проникает все и глубины Божьей, то вот этот Дух и сообщает нас, Он нас и учит. Мы позже будем говорить о том, что он принимает участие в понимании текстов Священного Писания. Итак, повторим, что он обладает божественными качествами, он вездесущий, Дух Святой, он всемогущий и он всеведущий. Далее, Писание говорит о нем как о Боге. Это один из текстов, который очень прямо говорит, что Дух Святой – это Бог. Один из единственных текстов, один из единственных во всей Библии, который достаточно прямо говорит о Духе Святом, как о Боге. Это история, часть истории, которая произошла с Ананией и Сапфирой. Вы знаете этот неприятный случай, произошедший в их жизни. Но Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? И утаить из цены земли. Ты солгал не человеком, а Богу. Во-первых, очень важная мысль, мы не будем слишком отвлекаться, но полагаю, что следует на это обратить внимание. Смотрите, как Петр очень ясно говорит о том, что происходит в сердце человека, верующего человека. Слышите? Анания и Сапфира. Для чего ты, важная деталь, допустил? То есть, о чем это говорит? Что вот эта информация, которая пришла в сердце Анании и Сапфиры, она здесь не жила. Она народная. Но важная деталь. Ответственность за то, чтобы мысль, будьте внимательны, с чего поступок начинается? С мысли. Смотрите, человек ответственный за то, какую мысль он позволяет, чтобы она вошла в него. Человек за это несет ответственность. И Петр прямо говорит, для чего ты допустил? Кто должен стоять на страже мыслей? Человек. Он несет ответственность. Для чего ты допустил? Другими словами, у тебя была возможность не допустить. Но ты же допустил. И самый важный момент, на который обратим внимание, для чего ты допустил сатане? Откуда мысль идет? Противиться Богу откуда? Мысль от сатаны. Для чего ты позволил сатане, чтобы он мысль свою, она от сатаны приходит, вошла в тебя, а в чем эта мысль заключается? Солгать Духу Святому. И дальше говорит, ты не людям солгал, а солгал Богу. То есть прямо текст не говорит, что Дух Святой – это Бог. Но вот эта мысль, которая здесь развивается, ты позволил сатане вложить эту мысль, солгать Духу Святому. Но ты понимаешь, что кому ты солгал? Ты солгал Богу. То есть вот это вот соединяя эти две части – допустил мысль солгать Духу Святому, и дальше ты солгал Богу, позволяет нам утверждать, что Дух Святой является Богом на основании этого текста Писания. Итак, друзья, это тоже очень важная мысль. Дух Писания говорит о нем как о Боге. Это, друзья, общее достаточно представление, понимая, что об этом надо и следует говорить больше, представлять божественную природу Духа Святого, его божественность более описывать. Но для нас этого достаточно. Мы исходим из того, что Дух Святой является Богом, Дух Святой является третьей частью или ипостасью Святой Троицы, что он обладает божественными качествами и атрибутами, и что он является Богом. Друзья, это достаточно. То есть мы не пытаемся здесь что-то доказывать, мы исходим из того, о чем говорит нам Священное Писание. Основной акцент нашего внимания мы уделим второй очень важной части, на которую действительно нужно много говорить. Это Дух Святой пребывает в верующих. Вот об этой сфере, как Дух Святой действует в верующих, мы и будем говорить. Обычно тяготеет сознание вот, славян к тому, чтобы здесь видеть опасность в дарах Духа Святого. Друзья, я хотел бы взять короткое время вашего внимания, чтобы именно вот эту деталь представить, а потом возвратиться к материалу. То есть вот этот вопрос, вопрос даров Духа Святого, крещения Духом Святым, мы сейчас коротко коснемся, он здесь не рассматривается. Именно в данном вот уроке. Ну, позвольте вот это вот вкрапление, эту вставочку сделать, а потом возвратиться уже к материалу, который у вас есть. Итак, друзья, очень важная деталь, мы много о ней говорили в беседах нашей церкви, что Дух Святой является личностью, которая принимает активное участие, об этом мы будем позже говорить, в созидании и развитии церкви. Созидание церкви начинается, прежде всего, первое это с покаяния. Человек раскаивается пред Богом, входит Дух Святой, если коротко сказать, в сердце человека, и человека, исполненного Духом, наполненного, или крещенного Духом Святым, Христос, не крещенного Духом Святым, а наполненного Духом, он вводит в тело свое, то есть в церковь. Без участия Духа Святого Христос не вводит в церковь. Я осмелюсь говорить прямо об этом. Текст прямо говорит, что мы крещены Христом, если провести экзегетику текста, мы одним духом, не дух крестит, а Христос креститель, но при помощи Духа Святого погружает нас в тело свое, то есть в церковь. Это то, во что мы верим и то, чему мы учим. То есть без Духа Святого вхождение в церковь Христа невозможно. Невозможно. Более того, Писание говорит о том, что верующие устрояют из себя дом духовный, устрояясь духом, Ефесянам Павел пишет. То есть церковь устраивается Духом Святым. При помощи Духа Святого человек, рожденный свыше, вводится Христом в тело его, и при его же участии, при участии Духа Святого, созидается он в поместной церкви. Когда идет речь о дарах, вот то, что сегодня многих людей беспокоит, когда дары происходят и как они проявляются, важно подчеркнуть, мы ранее об этом, друзья, говорили, есть информация в одной из бесед на веб-сайте нашей церкви, Дух Святой, не один Дух Святой принимает участие в раздаянии даров. В раздаянии даров принимает участие вся Троица – Отец, Сын и Дух Святой. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 7 стихи, где очень ясно об этом сказано. Отец, Сын, Дух Святой, явно видно, что они принимают участие в раздаянии даров. Теперь важно подчеркнуть, что у Духа Святого достаточно много даров. Мы исповедуем, уверим и учим, что Дух Святой, если уже так говорить, что вот дар – это проявление Духа на пользу. Это уже прямо написано. Это проявление Духа на пользу. Поэтому дар при помощи Троицы дается человеку, но без Духа Святого он не проявляется. Если он проявляется без Духа Святого, то это не дар от Духа Святого, от Бога точнее. Вы поняли эту мысль? То есть написано, на чем мы основываемся? Дар – это проявление Духа на пользу. То есть без Духа Святого дар не может проявиться. У Бога достаточно много даров. Ошибочность представления о дарах сегодня заключается в том, что существует мнение, что Дух Святой дает определенный один дар и по просьбе человека, когда он говорит «крести, крести, крести». Друзья, это не соответствует Писанию. Мы об этом будем далее говорить. Писание нигде не говорит «просите, чтобы Бог дал вам Дух Святой». Нигде об этом не говорит. Более того, нигде не говорит Писание, даже намека не дает на то, что надо просить «крести, крести, крести». Это не ваше дело. Это не ваше дело. Даже в земных вопросах, когда речь идет о преподавании водного крещения. Водное крещение – это не крещение Духом Святым. Вы очень хорошо понимаете, к сожалению большому, не везде это делается правильно, то есть не очень серьезно, подходят к вопросу преподавания водного крещения. Ну вот, чтобы душа не ушла в мир, надо ее пригреть. Ну, давайте преподадим крещение. Друзья, это заблуждение. Самое настоящее – это отступление от Писания. Если мы преподаем водное крещение только с одной целью, чтобы душа не ушла в мир, этот подход неправильный. Неправильный. Но даже в этом вопросе, смотрите, люди, пусть не совсем правильно, не всегда правильно решается вопрос преподавания водного крещения, но тем не менее люди понимают, если, допустим, ты будешь требовать «крестите меня», а, допустим, человек, который будет крестить, он не видит, что ты готов. Ты будешь крещен? Нет? Нет. И ты же понимаешь, что того, что будешь там ногами топать, кричать, крести, крести, а то я тебе. Но от этого же ничего не поменяется. При всем том, что какие-то там нюансы могут быть. Так послушайте, если в земных вопросах, но он духовный вопрос, правда? Он земной, то есть касается людей, но это духовный вопрос, потому что касается духовного действия. Если в этих вопросах мы понимаем, что от того, что буду топать и кричать, не будет зависеть, даже это не может повлиять на то, крестит меня или нет, потому что там есть правила определенные, так? Не тем ли более в вопросах, когда касается речь о крещении Духом Святым? От того, что вы топаете ногами и кричите «крести, крести, крести!» Друзья, во-первых, нужно в этом покаяться перед Богом. В том, что вы требуете, чтобы Он вас крестил Духом Святым, в этом надо покаяться. Почему? Это заблуждение, ты не можешь требовать от Бога. Ты требовать не можешь. У тебя не стоит вопрос о том, каким тебе надо быть, чтобы он дал тебе этот дар. А ты кричишь, дай, дай, дай. Причем вот тот, который на той полке. Вот у этого Вани, Пети, Гриши, Марии, там, Наташи есть дар, дай мне такой. Друзья, ну это же заблуждение. Написано, он распределяет дары как? Как ему угодно. Поэтому ты не можешь требовать дар конкретный. Не можешь, это заблуждение. Писание прямо говорит, что абсолютно всем верующим, рожденным свыше, Бог дает дар абсолютно всем. А в Церкви Христовой, я не говорю в поместной церкви, но в Церкви Христовой не одаренных от Бога, вы понимаете, что значит одаренный, то есть человек, который получил дар от Бога, не одаренных от Бога людей в Церкви Христовой не существует. Другое дело, как относиться, увидеть дары, это вопрос другой, но это важный момент. Нет неодаренных людей в Церкви Христовой. И если сказать прямо, я на очень щепетильные вопросы сейчас сознательно обращаю внимание, потому что мы хотим, чтобы более ясное представление было об этом. Может ли Бог дать сегодня дар языка человеку? Да. Просто потому, что он Бог. Мы не можем запрещать ему сказать, Бог не может дать дар языка, может. Кто ты такой, чтобы управлять Богом? Кто ты такой? Вопрос самый главный в том, что мы, исследуя тексты Писания, явно видим, что абсолютно нет ни одного дара, который проявлялся бы помимо разума человека. Потому что дар – это проявление. Будьте внимательны. Человек проявляет действие Бога, но это осознанное проявление. Поэтому, если, допустим, человек, как он говорит, он молится духом, умом, но он не понимает, что он говорит, это дар не от Бога. Если он говорит на языке, которого не понимает, это дар не от Бога. Если он пророчествует и сам не понимает, что он говорит, это дар не от Бога. Если он исцеляет непонятно что и как, извините за улыбку, это дар не от Бога. И так далее, и так далее. Любой дар может уже сказать. Да написано, имеешь ли дар раздавателя, раздавай с радушием. Написано, раздавать это дар? Да. Но если я раздаю с выгодой, это в народе называется подкупаю людей. Вроде бы внешне он кажется красивым, правда? Он деньги раздает. Но это неправильный дар. Будьте внимательны, это неправильный дар. Потому что Божий дар проявляется как Богу угодно. Бог смиряет человека, если я с выгодой хочу это сделать. Нет тебе в том никакой пользы. Вот эти твои многие миллионы, там, или сотни, или тысячи, неважно, что ты жертвуешь, да, они пред Богом значат меньше, чем 2 цента какой-то вдовы, у которой больше ничего не было. Вы понимаете суть вопроса? Итак, если дар Божий всегда проявляется для прославления Бога, для созидания церкви, никогда не превозношение, не для провозношения, никогда с этим он не проявляется. Это важные, друзья, моменты, достаточно важные. Когда человек получает дар от Духа Святого, можно просмотреть, исследуя послание к Коринфянам, следующее, когда человек Христос погружает, а личность верующего погружает при помощи Духа Святого в церкови, вот этот момент он наделяет даром. Именно в этот момент. Почему? Откуда этот логический вывод? Тело Христово, это его церковь, она состоит из многих членов. Когда мы становимся членами тела, когда мы туда погружаемся, правда? Вот тогда мы становимся членами Вселенской Церкви. Но когда Христос нас погружает в тело свое, в котором много членов, но эти члены разные. Вот когда Он нас вводит в тело свое, в этот момент и происходит наделение этими дарами. Потому что ты вводишь уже на место определенного члена тела Христова, понимаете? Ну давайте так простым языком скажем. Помещает на место уха, глаза, носа, руки, пальца, печени там, и так далее. Понимаете? Это простое логическое размышление. То есть Бог в этом случае нельзя представлять Христа, это просто неправильное представление о Боге. Христос крестит Духом Святым. Что взял, он нас поместил на место мизинца, ну что-то ты не подходишь, там не какой-то горбатый, кривоватый, давай тебе там на ухо, там ты, для уха ты более подойдешь. Извините за улыбку, но нет такого. Бог знает нас в совершенстве, знает, прежде чем даже мы родились, Он все знает о нас. Все знает абсолютно. И Он знает, где лучше всего мы можем себя проявить, зная наши способности. Поэтому Он, когда вводит нас в тело свое, погружает уже наверняка, то есть точно и безошибочно, на то место, где ты будешь нормально развиваться. Это у тебя небольшое такое отступление от материала, но, думаю, достаточно важно. Итак, мы возвращаемся к нашей мысли. Дух Святой пребывает в верующих. И важные детали, которые хотел, чтобы мы, может быть, что-то мы прояснили для себя, в чем-то утвердились. Святой Дух постоянно, я хочу на это обратить внимание, друзья, сложный вопрос, об этих вопросах много сегодня дискутируют, мы верим этому, в это и так учим. Дух Святой постоянно пребывает в вас, если вы спасены. Он не приходит по временам, он постоянно пребывает. Он пришел в момент вашего спасения и поселился в вас, чтобы остаться навсегда. И очень серьезный текст Писания, подтверждающий эту мысль. Смотрите, Бог дает Святой Дух, чтобы Он обитал в вас и обитал навсегда. Смотрите, Иоанна, Христос говорит, «И Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Точнее, навсегда, наше современное слово. Христос говорит, я умолю Отца, и Он даст вам Духа Святого, чтобы Он был с вами вовек. Это Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И послание к римлянам. Но вы не по плоти живете, а по Духу, каким образом это определяется, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Последний текст явно говорит о том, об этом будем позже говорить, раскрывать эту мысль, что Дух Святой постоянно присутствует в человеке, который живет не по плоти, а по Духу. Павел прямо говорит. Но вы не по плоти живете, а по Духу. При каком условии по Духу живете? Если Дух Святой пребывает в вас. Бог не дает Духа Святого по понедельникам, по воскресеньям, или когда у него настроение хорошее, по праздникам. Он дает для того, чтобы Дух Святой был постоянно в верующих людях. Какую цель Бог преследует, мы об этом чуть позже скажем. Позвольте несколько слов здесь сказать. Дух Святой дан как руководитель жизни верующих людей. А в руководстве мы нуждаемся 24 часа в сутки и ни секунды меньше. Смотрите, что пишет Давид. «Я о тебе размышляю в ночные стражи, лежа на постели моей, сажу или вставаю, я о тебе размышляю». Человеку постоянно нужно водительство Господне. Даже тогда, когда он находится во сне, он не двигается, он отдыхает, мозг его не отключается. Но важно подчеркнуть, что и здесь необходимо, чтобы Дух Божий научал человека во сне. Ведь мы читаем в текстах Писания свидетельство о том, что Бог учит человека и в сновидении. Это не значит, что каждое сновидение – это учение от Господа. Но мы нуждаемся в защите, в покровительстве. Я смирюсь, друзья, вам еще одну интересную мысль сказать, подумайте об этом. Рекомендую вам, когда вы ложитесь отдыхать на ночь, молитесь, пожалуйста, и просите, чтобы Бог защитил ваш сон, защитил ваши сновидения, чтобы сатана не вкладывал вам свое. Как он может вкладывать? Вы в течение дня глазами ловите информацию, ушами ловите информацию. Не забывайте, она вся вот здесь остается. Она никуда не улетучивается. Но когда вы трудитесь или, скажем, общаетесь с людьми, то вот эта информация, которая у вас в пассиве находится, или ну, фоновые знания, как иногда говорят, или неактивные знания. Что такое сон? Это не когда неактивное пытается ворваться в активное. Это единственная возможность для вот этого бэкграунда, да, ворваться в вашу сознательную жизнь, это через сновидение. Ведь эту же информацию вы видели, слышали, да. Она в ваше время, когда вы бодрствуете, не может на вас влиять. Почему? Потому что вы заняты другими вопросами. Вы можете себя контролировать, не так ли? Вы понимаете, что значит бодрствовать, правда, да? Что нужно не позволять, чтобы ваше внимание куда-то отвлекалось. Но когда вы ложитесь спать, вы не можете себя контролировать, не так ли? Вы уже находитесь, ваш организм находится полностью в подчинении Бога. Друзья, слышите, пожалуйста, запомните, когда вы отдыхаете, ваш организм полностью подчиняется Божьим законам. Вы не можете контролировать ваше дыхание, ответственность мозга. Вы не можете контролировать ваше пищеварение, ответственность мозга. Вы не можете контролировать ваше кровообращение, это ответственность мозга. Вы не можете контролировать то, когда вы залежали руку там или боль какая-то. Это на уровне вот действия Божьих законов. Раз там потянул, там что-то там больно, там укрылся, если вам холодно или жарко, если вы раскрылись, если вам жарко. Не так ли, друзья? Вы подчиняетесь, вы это делаете бесконтрольно, будьте внимательны. Это не инстинкты животных, будьте внимательны. Мы говорим о человеке. Я отвлекся немножко, но это важная деталь. То есть человек продолжает нормальную жизнь, но без осмысления поступков. Слышите, друзья? Но жизнь-то продолжается. Информация-то все равно у вас в памяти остается. Просите у Бога защиты на каждую ночь, чтобы вам можно было и во сне находиться под Божьей защитой. Возможно, в вечности только Господь для нас откроет то, сколь часто и много Он охранял нас от демонических атак, которые пытались поразить нас, когда мы находились в сновидении и, вернее, спали, не могли контролировать себя. Там нам Господь, может быть, откроет, я не знаю, входит ли это в Его планы, скажу прямо. Мы иногда говорим, я первые 10 тысяч лет буду отсыпаться там. Ну, понимаешь, что это наше размышление, что мы так думаем, что там свои часы с собой возьмем, будем считать, 10 тысяч лет прошло, просыпайся, будильник поставим. Друзья, это безусловно, это попытка просто немножко утрировать вот будущее положение или будущую жизнь. Друзья, даже в этом вопросе, говорю, Бог там откроет, а может быть и не откроет, я не знаю, входит ли это в Его планы, открыть нам все, вы понимаете. Меня это не интересует. Даже если этого не узнаю, Бог знает, сколько часто Он меня сохраняет. Друзья, мы находимся под Божьей защитой. Мы должны находиться под Божьей защитой. Нуждайтесь в этой защите, когда вы ложитесь отдыхать. Итак, мы говорим, немножко развили мысль, что Дух Святой пребывает всегда верующим. Не забывайте, что Дух Святой вам нужен не тогда, когда вы бодрствуете, только, но и когда вы спите. Чтобы он контролировал, защищал вас от всего ненужного. Как мы возвращаемся к словам Гавриила. «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое наречется Сыном Божьим». Итак, Дух Святой дан для того, чтобы постоянно быть верующим. Далее. «Наше тело является храмом Духа Святого». Итак, говорим мы о Духе Святом, который пребывает в верующих. Бог дает Дух Святой, чтобы Он обитал в нас, причем дает Его навсегда, чтобы Он оставался у нас. Это важная деталь, мы ее далее не развиваем. Это не значит, что если вы безбожный образ жизни ведете, то окей, Дух Святой с вами. Это другой вопрос. Мы говорим о нормальном положении вещей. Когда человек ходит правильно перед Богом, Бог не забирает Дух Святой. Но Он предупреждает нас, Духа не угашайте дальше и не оскорбляйте Духа Святого. То есть что начинается? Когда человек, допустим, имеет нормальное отношение с Богом, первая стадия – это противление Богу, это угашение Духа. Это угашение Духа. Это угашение, если оно не уберется, не устранится, оно перерастает уже в оскорбление Духа Святого. Это важно, друзья. А далее, конечно, это уже трагедия человека. Итак, возвращаемся, мы говорим о Духе Святом. Он обитает в нас, и наше тело является храмом Духа Святого. 1 Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья». Обратите внимание, значит, Дух Святой живет в нас, И с другой стороны, тела и души наши Божьи. Обратите на это внимание. Мы можем здесь понимать, как действие Отца и Духа Святого, в то же время можем понимать точно так же, что речь идет о том, что Дух Святой является Богом. То есть наши тела являются храмом Духа Святого. Друзья, это важная мысль, на которую мы в нашей церкви очень серьезно уже обращали внимание. Хочу просто, друзья, напомнить, для чего. Чтобы это осталось надолго, навсегда, чтобы осталось в нашем сознании. Почему? Каждый из вас принимает то или иное участие в жизни поместной церкви. И все-таки должно быть действительно правильное библейское понимание того, что в нас происходит, следовательно, и учить так говорить, общаться с нашими братьями и сестрами, да не только с братьями и сестрами, но и с теми, с кем Бог предоставляет нам возможность общаться, с неверующими людьми, говорить реально прямо об этом, что для верующего человека практически нет никаких запретов. Это не значит делай, что хочешь, кушай, что хочешь, одевайся, во что хочешь, смотри, что хочешь. Нет. Это текст, который ясно и четко говорит об очень серьезных вопросах. И мы учим так нашу церковь. Смотрите, мы куплены дорогою ценою, ибо вы куплены дорогою ценою. И если это так, если ты себя считаешь спасенным, верующий человек, то ты должен признать следующие слова за истину и за руководство для себя. Что это за истина и что это за руководство? У искупленного человека формируется правильное представление о том, что такое его тело и что такое его душа. Библия прямо утверждает, что если люди искуплены, идет речь об искуплении, если люди куплены дорогой ценой, это означает, что его тело, оно перестало быть его личным телом, это тело Божье. Его душа стала Божьей. Что это значит? Просто-напросто наше тело и душа поменяло хозяина, господина. Если оно поменяло господина, вы очень хорошо понимаете, что мы делали до покаяния. Если коротко сказать, что хотели. Мы ни с кем не советовались. Карман позволяет, друзья позволяют, я все себе, ни в чем себе не отказывал. Не так ли, друзья? Но когда человек возрождается силою Божьей, он понимает, что он со своим телом не может делать то, что он хочет. Это означает, что он не может проявлять насилие над ним, работая по 25 часов в сутки, сверхурочно, извините за улыбку. Он не может его кормить больше, чем ему положено. Он не может одевать на него то, что ему не положено носить. Он не может, все, что связано с телом, да, не может делать то, что он хочет. Все, прошлое, древнее прошло, Писание говорит. То же самое, но я соединил здесь две мысли, то есть то, что связано с телом. Это питание, это нагрузки физические, это как вы одеваетесь, жаркая, холодная погода, это ваш сон, насколько он продолжительный, и спите ли вы вообще, или вы 5 лет последние вообще не спите, извините за улыбку. Все то, что связано с телом, друзья, вот вы не можете ничего делать со своим телом после покаяния, не спросив разрешения у хозяина. Хочется вам одеться, красиво одеться, окей, удачи вам, но подождите, пожалуйста. Вы не можете полезть в карман ваш, взять ваш wallet, кошелек, и заплатить за вашу покупку, за украшение. Вы не можете этого сделать, пока вы от него не получите разрешение. Вот и все, друзья. Мы это свели, будьте внимательны, вот этот библейский принцип мы свели к церковным уставам. Если тебе церковный устав это не позволяет, ты это делать не будешь. Но Писание, так говорит, на более серьезный уровень поднимает ответственность человека, не так ли? Или ты будешь отчитываться перед церковью по уставу, или ты пред Богом будешь отчитываться. Вот, друзья, в какую сферу мы вводим вот эту проблему внешности. Человек не может делать того, что, на что Господь не дал ему разрешения. И вот этими уставами очень часто, может быть, слишком смело скажу, но все-таки наберусь мужества, скажу. Этими уставами мы отвращаем людей от Бога. И считаем, что наш устав дороже, выше и сильнее, чем Божье повеление. Но Писание прямо говорит, вот из чего надо исходить. Вот из чего надо исходить. Если Писание говорит, что тело, оно не твое, ты понимаешь? Ты куплен, ты Богу принадлежишь. Ты не можешь никаких украшений на себя одеть, если тебе Отец Небес не даст разрешения. А не даст все 100 лет, не имеешь права носить украшения. Вот и все, друзья. Поэтому любому верующему, я имею полное право задать вопрос, вот на тебе это украшение, брат или сестра, тебе Бог дал разрешение на это украшение? Нет, ты грешишь, и все. Я имею право это сказать. Я имею право это сказать. Если, допустим, мне нравится что-то, допустим, музыку хорошую слушаю, а где написано, что такой музыки нельзя слушать? А вот где написано. Слушать – это проявление души, желание «хочу послушать». Тебе Отец Небесный дал разрешение эту музыку слушать или нет? Тебе Отец Небесный дал вот это смотреть, то, что ты смотришь, или нет? Это просто классный фильм, слушай, такой житейский, ну так интересно, все. Нет, подожди, я не говорю о качестве фильма, меня это не интересует. Даже христианский фильм. Какая разница, какой фильм? Отец Небесный, которому душа твоя прилежит, он дал тебе разрешение? Согласитесь, что это намного сильнее, чем церковные уставы. Но этому надо говорить, этому учить надо, друзья. Это то, чему мы учим нашу церковь. Я думаю, что вы понимаете серьезность вопроса, с которым мы здесь соприкасаемся. Друзья, размышляйте об этом. Желание искренне, чтобы мы понимали вот, важность того, что здесь сказано, понимали сами так, свою жизнь подчиняли этим библейским законам, Божьим законам. И этому учили всех, с кем мы соприкасаемся. Это серьезно, друзья. Это, повторю, намного серьезнее, чем самый строгий церковный устав. Когда мы будем входить в вечность, я уверяю вас, я в Библии этого не нашел, но я уверяю вас, что ни один церковный устав вы не увидите в Божьих руках, когда он вас будет принимать в Царство Небесное. И это правда. Он будет принимать вас на основании своих законов, но не решения церковного совета или там каких-то уставов. Друзья, обратите на это внимание. Это очень-очень серьезно. Ваше тело является храмом Духа Святого, который живет в вас. Поэтому, друзья, мы как верующие люди, если действительно мы верующие, в этом природа верующего и проявляется. Если это так, если верующий понимает, что здесь идет речь пока только о храме, то есть тело является храмом, но я немножко развил больше, я и душу затронул. Тело – это храм, это внешнее проявление, а душа – это внутреннее содержание. Мы немножко расширили этот аспект, что и внешность моя, все, что с этим связано, улыбка, там, походка, прическа, все, что хотите, друзья, что внешне, ко внешнему вы относите, вот об этом идет речь. Вот это все внешнее, это храм. То есть ваша внешность должна показать, кому принадлежит ваше тело. Вот и все, друзья. Вот и вся ваша философия, весь ваш церковный устав. Ваше тело должно показать, кому вы служите. В то же время и ваши интересы, ваши запросы, ваши планы на будущее. Итак, мы коснулись вопроса, ваше тело является храмом Духа Святого. Далее, действие Духа Святого в жизни христианина. Мы получили его в день искупления, говорили о том, что он является Богом, коснулись того, что мы его получаем, Бог дает ему нам его навсегда, спасенным дает навсегда, для того, чтобы постоянно Дух Святой был с нами. Но теперь коснемся очень сложного вопроса. Он не сложный, он глубокий. То есть это то, что конкретно, о чем надо много говорить, иметь правильное представление. Опять наше внимание будет обращено на Священное Писание. И максимально в этих рассуждениях, равно как и в учении в нашей церкви, мы стараемся придерживаться исключительно Священного Писания. Потому что это для нас авторитет. Ни мнение людей, ни то, как одни сказали, другие сказали, там в какой-то книге написано. Друзья, у нас есть Священное Писание, этого мы придерживаемся. Итак, как Дух Святой действует в верующем человеке? В верующем человеке, что он производит? То есть, если Господь дал нам для того, чтобы он всегда в нас был, то как он работает, как он проявляет себя? Друзья, мы продолжим наше рассуждение. Действие Духа Святого в жизни христианина. Первое. Дух Святой приводит к осознанию греховности. Это очень важный, друзья, я бы сказал, архиважный вопрос в деле спасения. От кого покаяние? От кого покаяние? От кого спасение? Писание прямо об этом говорит. Дух Святой – это его работа. Что он производит? Ссылаемся на Евангелие Иоанна. Здесь в вашем материале даны только ссылки, но текст не дан сам. Там написано так. «Дух Святой пришед, обличит мир». О грехе, о правде и о суде. Чья это работа? Чья это работа? Это работа Духа Святого. Это явно указывает на то, во-первых, кто является инициатором спасения. И здесь очень важное, наверное, самое серьезное, позвольте так сказать, одно из самых серьезных орудий, средств, которые Бог использует для того, чтобы человек покаялся. Это не человеческие условия, будьте внимательны. Это не просто человек постарался, да, так поднапрекся и вдруг покаялся. Сам не знает как. Здесь речь идет об очень серьезной работе, которую Дух Святой производит. И здесь нет каятелей известных. Нет. которые ездят там, кайтесь, кайтесь, кайтесь. Нет этих. Библия не предусматривает эту категорию людей, откуда взялись, неизвестно. Вот эти вот желающие каять людей. Библия прямо говорит, чье это дело? Кто будет обличать людей о грехе? Кто? Это не дело человека. Действие Духа Святого. Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Позвольте очень важную деталь сразу на нее обратить внимание относительно нашей поместной церкви. Равно как о всякой другой церкви, безусловно, церковь развивается, стоят вопросы, как вот это служение развивать. Мы столкнулись с таким вопросом, вопрос библиотеки в нашей церкви. Какая литература там может быть? Очень много сегодня по белому свету, хотя он перестал быть белым уже, извините за улыбку, очень много ходит разных дисков, аудио, видеозаписи о том, что где-то кто-то был в аду, в раю, какие-то особые видения, как-то Господь над ним работал и так далее, и так далее, и так далее. Ну, согласитесь, что терабайты, терабайты и терабайты. Еще не изобрели это название, сколько вот этих вот по объему информации сегодня путешествует по всему миру. Благодаря кому? Они сами не путешествуют. Мы помогаем. Мы помогаем это делать. Извините за улыбку. Так вот, стал вопрос. Какую информацию можем содержать в нашей библиотеке? Мы имели разговор с братьями, и один из братьев как раз кинул этот текст и обратил внимание. Главное, что должно быть в церкви, это действительно следовать библейским принципам. Бог приводит человека к покаянию. Поэтому любая книга, любая аудио-видеозапись, если в этой видеозаписи нет этих трех составляющих, то есть, если в этом свидетельстве самого замечательного человека, Папа Римского, простите, ну, извините за улыбку, кто бы он ни был, но если в этом свидетельстве нет обличения мира о грехе, о правде и о суде, эту запись мы не будем держать в нашей церковной библиотеке. Все, это для нас критерий. Зачем держать то, что не работает? Это фундаментальная, друзья, позиция. Поэтому мы, друзья, призываем и всех людей быть достаточно осторожными, особенно верующих, и не попадаться на эту уловку всевозможных свидетельств, что где-то кто-то когда-то что-то видел, где-то он бывал в аду, в раю там, кто-то 24 минуты задержался, кто-то там, у кого-то дыхания на больше хватило, извините за улыбку. Друзья, эти вопросы нас не интересуют. Мы не по этим вопросам строим нашу духовную жизнь. Для нас это не играет никакой роли. И мы опять в этом вопросе опираемся на Писание. Описание прямо говорит, вы помните, проблему поднял еще богач в аду, когда с Авраамом разговаривал, вы помните? Отче, пошли Лазаря, чтобы он воскрес, и предупредил братьев моих, чтобы они сюда не попали. Что сказано было ему? Вот это ответ на все эти путешествия, всех этих свидетельств в аду. Сказано прямо, у них есть Моисей и пророки, и этого достаточно. И прямо сказал, если они им не поверили, то если кто-то и воскреснет, и придет, они им не поверят. Согласитесь, друзья, что Аврааму виднее, чем нам, извините за улыбку детскую, ему было виднее уже с высоты вечности видеть эту проблему людей на земле. И он прямо говорит, если вы падки на вот эти чудеса, кто-то там в аду был, кто-то там чудеса, там в клинической смерти был, для верующего человека это не может быть основанием. Поэтому мы стараемся во всех вопросах, с которыми мы соприкасаемся с людьми, представлять не мнение людей, не переживания людей, а Слово Божье. Почему? Потому что только это Слово обладает силой и действенностью. Это, друзья, принципиальная позиция нашей поместной церкви. Мы следуем Священному Писанию и хотим, чтобы вот эта позиция, она работала в каждом малейшем аспекте служения нашей поместной церкви. Хотим, чтобы, друзья, вы это понимали, видели это и были очень осторожны к тому, чтобы действительно предупреждали людей, чтобы не жили они вот этими вот страстями, этими эмоциональными всплесками. Есть Священное Писание, и его достаточно, чтобы умудрить нас во спасение. Итак, идем далее. Дух Святой приводит к осознанию греховности. Он обличает погибших в их грехах, чтобы привести их к спасению. Он указывает спасенным на их грехи. С какой целью? Чтобы сохранить их, привести их к покаянию, к исповеданию, чтобы жизнь была действительно посвящена Господу. Да, это работа Духа Святого. Это его работа. Друзья, это важная, друзья, деталь. Я хочу, чтобы вы об этом подумали. Если Дух Божий живет верующим, и человек согрешил, смотрите, Бог уже побеспокоился о том, чтобы грех был узнан. Слышите, друзья? И не ваш ум здесь нужен. Вы слышите, друзья? Водительство Господне. А Дух Святой очень четко знает, хорошо знает, что является грехом, а что не является. Он обличает о грехе, о правде и о суде. Друзья, в этом действительно милость Бога к людям и проявляется. Если верующий согрешил, верующий оправданный, введенный в благодать, в постоянное присутствие Господа, Римлянам 5 глава 1, 2 стиха, и он наслаждается, ощущая эту благодать, он хвалится надеждой славы Божией, завтра последняя хвалится, будем рассматривать в проповеди. Он хвалится, то есть если человек не вошел в это состояние благодати, для него это эйфория, он просто не понимает, не то что эйфория, он просто не понимает, ребята, вы о чем? Проверьтесь, может у вас экстаз какой-то, может наркотик приняли, что у вас что-то там не то с головой. Друзья, и Христос прямо говорит, что Иоанн эту мысль развивает и говорит, неверующие они не знают этого, поэтому для них это все кажется каким-то глупым, несостоятельным. Но тот, который вошел в Божье присутствие, он по-другому смотрит на ситуацию. Он даже находясь в скорби, о чем мы говорили с вами. Потому что у него другое вообще отношение к скорбям. Это действие Духа Святого. Работает в нас. Согрешил человек, друзья, сразу, если человек действительно рожден свыше, почему мы хотим правильно представить покаяние? Почему мы хотим правильно показать роль веры, роль Священного Писания? Если не будет библейского покаяния, Дух Святой не сможет работать в человеке. Он будет извне работать, но не изнутри. В этом, друзья, особая Божья защита, которую Он посылает верующим людям. Он потому и посылает Дух Святой. Христос прямо говорил, Он придет, от Моего возьмет и вам возвестит. Он научит и наставит вас на всякую правду. Это функция Духа Святого в жизни верующего. Итак, если верующий человек согрешил, Бог побеспокоился о том, чтобы он остался в состоянии правильном. Как он отреагирует, он будет за это нести ответственность. Но Бог об этом побеспокоился. Дух Святой обличает о грехе, о правде и о суде. Еще одна интересная деталь, друзья, и мы пойдем с вами на перемену, рассмотрим один вопрос. Рассмотрели деталь, Дух Святой приводит к осознанию греховности. Далее, Дух Святой возрождает людей к новой жизни. Дух Святой возрождает людей к новой жизни. Текст Писания, Иисус сказал ему в ответ, идет речь о Никодиме, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Дух Святой возрождает человека к новой жизни. Без Духа Святого нет рождения. Дух человека получает начало от Духа Святого. Именно по этой причине Дух человека способен воспринять природу Духа Святого. А это опять связывает нас с вопросом покаяния. Если происходит действительно библейское покаяние, человеку доносится суть его греховности, показывается абсолютное совершенство Бога, справедливого, строгого, но вместе с этим полного благодати. Почему он послал этот мир Иисуса Христа? Не потому, что мы его запугали или подкупили, просто потому, что он есть благой, Бог благой, он возлюбил человека, но он строгий при этом. Человеку открывается эта реальная истина, что у тебя есть возможность получить покаяние, быть в нормальных отношениях с Богом. Совершается покаяние, и человек возрождается, но возрождение от Духа Святого. И по этой причине рожденное от Духа, который есть Дух, воспринимает действие Духа Святого как за нормальное явление. Слышите, друзья? Они в одной плоскости находятся. Рожденное от Духа есть Дух. Это не то, что нужно переводить, вы обратите внимание. На понятный человеческий язык нужно переводить, да, действие Духа Святого. Если происходит рождение от Духа Святого, рожденное от Духа есть Дух, личность человека через Дух, рожденный от Духа Святого, становится способной воспринимать напрямую то, что происходит от Духа Святого. А Дух Святой сохраняет нас во спасении, обличает нас, формирует в нас или способствует нашему духовному возрастанию. Друзья, перерыв. После перерыва мы продолжим.